بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته уважаемые студенты у нас сегодня третий урок по фикху поста в соответствии с мазхабом ханафи сегодня разберем два вопроса это начало и конец месяца рамадан то есть определение начала и конца поста видение луны, связанные с этим вопросы, и назовем то, что не нарушает пост из того, что некоторые люди могут думать, что это пост нарушает. Наступление месяца Рамадан, а также его окончание, то есть день праздника Ураза-Байрам или Айд-Аль-Фитр, определяет в основе по тому, увидели ли мусульмане появление нового месяца на небе или нет. Сами знаете, когда луна появляется, это тонкий-тонкий серп, и не всегда получается его увидеть невооруженным глазом. Соответственно, с развитием научно-технического прогресса, с появлением методов астрономии и внедрением методов математики в астрономию, мусульмане стали определять начало и окончание лунных месяцев, в том числе месяца Рамадан, либо по фактическому наблюдению за Луной через телескопы, какие-то такие приспособления, которые позволяют увидеть отчетливо вот этот тонкий нарождающийся месяц, либо стали использовать математические расчеты, потому что, как говорится в Коране, что небесные тела, они движутся бихузбан, то есть на основании рассчитанных траекторий, орбит и так далее, то есть с помощью математических методов в астрономии можно достаточно точно вычислить, когда будет появляться Луна, и, соответственно, заранее вычислить, когда начнется Рамадан в этом году, в следующем году и так далее. Соответственно, есть разногласия в шариате. Обязательно ли именно, чтобы люди невооруженным взглядом увидели Луну, либо можно наблюдать за ней в телескоп, либо рассчитывать наступление Рамадана с помощью математических вычислений. Большинство все-таки современных ученых склоняются к тому, что можно использовать астрономические вычисления. Но, конечно, основная позиция ханафитского мазхаба, что за Луной нужно наблюдать. Соответственно, возникает следующий вопрос. Обязательно ли, чтобы мусульмане данной конкретной местности увидели Луну, либо достаточно, чтобы где-то в какой-то точке земного шара увидели Луну, тогда все могут начинать поститься. Понятно, что сегодня, в наши дни, достаточно легко с помощью интернета и средств связи, если где-нибудь Луну увидели на Северном полюсе, или в Австралии, или в Латинской Америке, через секунду уже информация об этом передастся всем, и, так сказать, можно сказать, что люди видели Луну. Или нет, или необходимо наблюдать в своей местности. Тут тоже есть разногласия среди ханафитов. Ханафиты многие индопакистанской школы, то есть Бангладеш, Индия и Пакистан, или выходцы из этих стран, которые живут в Южной Африке и в странах Европы, многие из них придерживаются мнения, обоснованного доводами мазхаба, что нужно наблюдать в каждой в своей местности. Но самое известное мнение ханафитского мазхаба, что достаточно, чтобы в любой точке земного шара увидели Луну. Что делать нам с вами, простым мусульманам? Необходимо ли нам наблюдать за Луной самостоятельно? Зачастую это трудно, особенно в городах, когда там свет и так далее. А Луна — это тонкий месяц, который очень плохо заметен на небе. Либо мы можем опираться на какие-то астрономические вычисления, либо на ученых других стран, либо нам надо следовать за своим духовным управлением. Конечно, самая безопасная позиция для любого мусульманина — это следовать за своим духовным управлением, то есть доверять ученым своей местности. Необходимо, чтобы верующие доверяли ученым своей местности. Если этого не будет, то это будет, конечно, огромная смута и конфликт, и последствия этого будут самыми плачевными. Поэтому, если духовное управление у вас на местах выбирает какой-то способ, но чаще всего это либо наблюдение по факту за Луной в телескопы, либо это астрономический путь, как в Турции или, например, у нас в Татарстане делается, то необходимо следовать за духовным управлением. Нас могут спросить, какой довод на это, что в определении начала и конца месяца Рамадан можно следовать за духовным управлением? Довод — это, опять же, книги Масхаба. Если вы внимательно читаете, умеете читать по-арабски, читаете книги Масхаба, даже начальные такие, как Нуруль Дах и Мама Шурун Буляли, то там написано, что начало конец месяца Рамадан, да, наблюдается по видению Луны, но что происходит? Человек, который увидел Луну, он не кричит об этом: все, мусульмане, поститесь, я видел Луну. Нет, он идет к казию, он идет к шариатскому судье, он идет к правителю. И уже тогда правитель решает, принимать или не принимать его свидетельство, объявлять завтрашний день, например, началом месяца Рамадан или концом месяца Рамадан и так далее. То есть все равно решение за тем, кого мусульмане выбрали, назначили и кого установили правители для этой местности в качестве принимающих решений. То есть, понимаете, это делается не по какому-то анархическому произволу, вот я видел Луну, давай, айда, все будем поститься. Нет, это принимает решение ответственный человек, поскольку все-таки дела мусульман в настоящее время управляются духовными управлениями, это именно те люди, те органы, которые отвечают за организацию, например, обрядов, за организацию джамаат, намазов, поста, в том числе и определение начала и конца месяца поста. Поэтому я, в общем, призываю мусульман оставить смуту, которая каждый год возникает в интернете по вопросу начала Рамадана, и следовать за вашим духовным управлением. В конце концов, в судный день, если выяснится, что они ошиблись, вы сможете указать на них, сказать: вот они делали так, а я просто следовал за ним. Следовать за ними в этом вопросе абсолютно разрешено. Поэтому неважно, ваше духовное управление наблюдает за Луной непосредственно, или использует телескопы, или обращается к другим странам, или использует математические вычисления, как в Турции делают. Неважно, самое лучшее — это следовать за теми датами, которые объявляет духовное управление. Ну, дальше мы кратко опишем для информации процедуру свидетельствования видения Луны, но опять же не для того, чтобы мы сами какой-то собственный ичтихат делали, то есть сами пытались выносить решение. Нет, я уже сказал, что самое безопасное — это следовать за учеными своей местности, за их решениями, но просто чтобы вы представляли кратко в фикхе, что вообще, как по идее нужно делать. Если небо затянуто тучами, разглядеть Луну проблематично, для определения начала месяца Рамадан достаточно свидетельства одного соблюдающего мусульманина. Даже если о его благочестии ничего не известно, то его свидетельство принимается. Если человек увидел Луну внимательно, да, на нем лежит обязанность сразу же пойти к шариатскому судье или в духовное управление, в наше время можно сказать, и рассказать об этом. Данная обязанность распространяется в том числе на женщин, даже если женщина не выходит обычно из дома из-за сильной богобоязненности, она обязана, если она увидела Луну, в небо закрыто тучами, например, какой-то проблеск чистого неба, она увидела Луну, она обязана в этом случае выйти из дома и пойти к казую, к ученым местности, рассказать о том, что она увидела Луну. Если по какой-то причине человек, видевший Луну, по состоянию здоровья не может выйти, он должен передать свое свидетельство через другого человека. Ну, в наше время можно позвонить или написать. Также для определения окончания месяца Рамадан, если небо затянуто тучами, необходимо свидетельство уже двух совершеннолетних соблюдающих мужчин, мусульман, либо одного мужчины и двух женщин, то есть полноценное свидетельство необходимо. Почему? Потому что для окончания можно его высчитать. Там вопрос только в том, лунный месяц бывает 29 дней или 30 дней. Соответственно, если на 29 день не увидели, ничего страшного, мусульмане постятся 30 день, и после этого автоматически уже наступает месяц Шаваль, 1 Шаваля, это праздник Ураза Байрам Айдуль Фитр. Вот. А для начала, если небо закрыто тучами, то достаточно свидетельства одного. Вот. А если же у мусульман нет правителя и шариатского судьи, то люди сами принимают решение, как сказано в книгах. Но, как я уже сказал, в наше время достаточно обратиться к духовному управлению, либо к ученым этой местности. Вот. Если же погода ясная, то ставится условием, чтобы для определения начала месяца Рамадан было много свидетелей, которые бы видели Луну, потому что, ну, ничто не мешает в ясную погоду ее увидеть. Вот. Есть также мнение, что достаточно свидетельства двух мужчин, достойных доверия, либо одного мужчины и двух женщин. Этому мнению также можно следовать. Согласно самому верному мнению ханафитского мазхаба, если в какой-то местности было засвидетельствовано наступление или окончание месяца Рамадан, то на всех мусульман в мире ложится обязанность соблюдения поста, либо обязанность завершить месяц поста. Луну могут, как я уже сказал, увидеть где-нибудь в Латинской Америке. Если распространилась информация, то все мусульмане могут начать либо закончить поститься. Но, как я уже сказал, это мнение оспаривается некоторыми ханафитами индопакистанского региона, которые призывают все-таки в каждой местности, чтобы наблюдали за Луной и принимали решения в каждой местности отдельно. Если Луну увидели в дневное время суток, то она относится к следующей ночи, то есть к следующему дню уже будет начало или окончание Рамадана. Ну, кратко, это вот такая ситуация, то есть в двух словах подведем итог. Если Луна закрыта тучами, небо закрыто тучами, то для определения начала Рамадана достаточно свидетельства одного мусульманина, мужчины или женщины. Если небо ясное, то необходимо, чтобы много людей увидело Луну. Для определения же конца месяца Рамадан, там необходимо свидетельство двух мужчин, либо одного мужчины, двух женщин, и уже у них должна быть качество справедливости, адаля, то есть они должны быть пригодны как свидетели в шариатском суде. Вот. Но, как я уже сказал, в наше время, поскольку методов много, есть доводы на дозволенность использовать математические вычисления, астрономические наблюдения, то мусульманам безопаснее всего следовать за учеными своей местности. Если ученые местности ошибаются, то в судный день у человека будет довод сказать, вот они решили так, и я просто последовал за ним. Это нормально, это допустимо в шариате. Второй вопрос, который мы разберем на этом уроке, это что не нарушает пост из того, что может некоторые люди считают, что это нарушает пост. Первый пункт, дальнейшие у нас с вами уроки, они все будут строиться по пунктам, мы будем перечислять вещи, которые не нарушают пост, которые нарушают пост, нежелательные, желательные и так далее, поэтому приготовьтесь. То есть первый пункт, пост не нарушается, если человек, забыв, что постится, поел, попил или вступил в половую связь. Доводом для этого служит хадис, который имам Бухари и другие имамы передают. Если постящийся поел или попил по забывчивости, то это пропитание, которое дал ему Всевышний Аллах, и на нем нет обязанности возместить пост, то есть его пост действителен. На первом уроке мы с вами объяснили разницу между по забывчивости и по неосторожности. Если человек забыл, что он постился и сделал что-то, что нарушает пост, его пост не нарушен. Если же он, помнит, что постился, допустим, держал во рту еду или воду, и проглотил ее, тогда пост будет нарушен, ему необходимо будет восполнить этот день поста. А если по забывчивости, то есть человек забыл, что он постился, то он не виноват, его пост не нарушается, он продолжает держать пост в этот день. Второе, если у мужчины в результате размышления или взгляда на женщину, да, произошло семяизвержение, его пост не нарушается, мы сказали, что именно то, что касается выхода семени, то это только при половом акте, либо при мастурбации пост нарушается. Если это происходит, семяизвержение происходит по какой-то другой причине, и человек сам не виноват, то его пост не нарушается, он продолжает поститься, как ни в чем не бывало. Также использование косметики для глаз, сурьмы или тени для век, втирание масла в усы, нанесение на тело и кожу крема, мази или масла не влияют на действительность поста. Да, тело через поры впитывает какое-то количество вещества, но мы сказали, что нарушает пост только попадание вещества внутрь. Через значимое отверстие поры на коже не относятся к значимым отверстиям. Четвертый пункт – это введение чего бы то ни было в половые органы мужчины или женщины, поскольку также уретра и влагалище не относятся к значимым отверстиям. Не нарушает пост хиджама, то есть кровопускание. Не нарушает пост злословие и другие грехи языка, хотя есть хадис, внешний смысл которых указывает на обратное. То есть если человек услышал хадис, что там злословие, говорить о ком-то за спиной нарушает пост, то нужно знать, что здесь имеется в виду лишает награды за пост. В буквальном смысле слова пост не нарушается, потому что нарушает пост, как мы уже сказали, вот попадание чего-то внутрь тела, либо удовлетворение полового влечения. Седьмой пункт – это изменение намерений. Если человек передумал поститься во время поста, пока он по факту не нарушил свой пост чем-то, что нарушает его обычно, его пост действителен. Да? Человек говорит, все, не могу, сейчас поем, сил нет моих больше поститься. Вот пока он не поел, его пост не нарушается. Восьмой пункт – это вдыхание ароматов или газа, в отличие от вдыхания дыма или пара. То есть здесь нужно различать. Вдыхание дыма или пара нарушают пост, об этом мы будем говорить. Вдыхание же запахов без дыма, без пара, и либо вдыхание газа, у нас будет урок по медицинским вот этим вопросам, мы там скажем, что газ, в том числе кислород, который подают больным, он пост не нарушает. То есть во время поста человек может нюхать цветы, нюхать благовония и так далее. Однако, если человек вдохнул дым или пар, то тут уже пост нарушается. Дальше мы скажем, что тут какие здесь нюансы есть. Девятый пункт. Пост не нарушается, если человеку в рот, в горло попала пыль, даже если это мучная пыль. Ну, например, он работает на мельнице. Да, молол зерно, открыл рот нечаянно, ему немножко пыли такой мучной попало. Это пост не нарушает, если он ее не ел специально. Также десятый пункт, если человеку в рот залетела муха, и он ее проглотил нечаянно, пост действителен. Также. Одиннадцатый пункт, если человек принял лекарство до начала дня поста, ну, например, выпил какое-нибудь горькое лекарство с очень сильным вкусом или запахом до рассвета, прямо перед рассветом, и потом в течение дня чувствовал вкус этого лекарства, это также не влияет на действительность поста. Двенадцатый пункт, это мы сказали, отсутствие полного омовения, то есть пребывание в состоянии джанаба, когда у человека нету гусля, это тоже не нарушает пост. Даже если человек весь день, например, не совершая намаз, проведет в состоянии без гусля, то его пост будет действительным. Потому что нет никакой связи между постом и намазом. Некоторые люди задают вопросы, а вот если человек, например, намаз не совершает, может ли он поститься, или если женщина хиджаб не носит, может ли она поститься, примется ли ее пост. Мы говорим, нет никакой связи между намазом, хиджабом и постом. Даже если женщина не совершает намаз и не носит хиджаб, она может поститься, ее пост, иншалла, будет действительным. Разумеется, ей грех за оставление намаза и не ношение хиджаба, но ее пост будет действительным, потому что они не связаны друг с другом. Виды поклонения. Также попадание в ухо воды единогласно во время купания по ханафитскому масхабу не нарушает пост. Также, согласно верному мнению в масхабе, мы об этом дальше скажем, даже если человек специально залил воду в ухо, либо закапал лекарство, это также не нарушит его пост. 14-й пункт – это проглатывание каких-то слизистых выделений из носа, да, если они не вышли за пределы ротовой полости или носа. Если человек уже высморкался и снова, получается, проглотил, то пост уже нарушается. То же самое касается проглатывания слюны, то есть все те выделения, которые внутри человека, если он их проглатывает, то это пост не нарушает. Это пост не нарушает. 15-й пункт. Рвота, согласно самому верному мнению масхаби, это мнение имама Мухаммада ибн Хасана, ученика Абу Ханифа, рахматуллахи алейхима, не нарушает пост. Рвота, которая произошла непроизвольно. Если человек сам специально вызвал рвоту у себя, то пост в этом случае нарушится. Вот. Об этом мы тоже еще скажем. Но непроизвольная рвота, когда человека вырвало без его усилий, это пост не будет нарушать. Смотрите, 16-й пункт, он тоже такой нюанс есть. Если у человека после сухура застрял во рту маленький кусочек пищи, меньше горошины, ну, в книгах говорится меньше горошины, на самом деле чуть-чуть крупнее, потому что имеется в виду турецкий горох или нут, нухут, если знаете, он крупнее, чем обычный горох. То есть достаточно такой кусочек, ну, скажем так, условно, не маленький. А если вот меньше вот этого нута, меньше вот этой турецкой горошины, и человек проглотил этот кусочек во время поста, то пост не нарушается. Пост не нарушается. Имеется в виду, что он уже был у него во рту в начале дня поста. Если же этот кусочек попал к нему снаружи во время поста, и он его проглотил, тогда это нарушит пост. Но об этом мы еще немножечко поговорим, когда будем говорить о том, что пост нарушает. И, наконец, 17-й пункт. Если у человека на губе, то есть за пределами рта, остался кусочек пищи, не превышающий по размеру кунжутное семечко, то есть очень маленький кусочек уже снаружи. И он случайно попал ему в рот, и он его не глотал, а он просто растворился, вот этот маленький кусочек пищи растворился у него во рту, и человек при этом не почувствовал никакого вкуса во рту, то тогда его пост не нарушился. А так, конечно, любая еда, попавшая снаружи в рот, пусть даже маленькая, если человек ее проглотит специально, пусть даже размером с кунжутное семечко, это нарушит его пост. То есть, понимаете, да? Малое количество, не больше вот этой крупной горошины, нута, если она уже была во рту у человека, то есть попала до начала дня поста, и он ее проглотил нечаянно, это не нарушит пост. Если же это именно снаружи попало ему во время дня поста, тогда это нарушит пост, за исключением вот этой ситуации, когда маленький кусочек пищи, не крупнее кунжутного семечка, попал в рот, и человек его не глотал специально, но оно растворилось у него во рту, при условии, что он не почувствовал никакого вкуса, тогда это не нарушит его пост. На этом мы урок закончим. Саллаллаху аля саидина Мухаммад ва аля алихи ва сахби аджмахин.